Здравствуйте, в эфире информационная программа «Время свободы» в студии Динара Седикова в этом выпуске. В Верховной Раде Украины сегодня заседание круглого стола национального единства по обсуждению ситуации в Луганской и Донецкой областях. В Замоскворецком суде Москвы продолжается рассмотрение очередного эпизода «Болотного дела». Депутаты Госдумы требуют ввести наказание за сокрытие второго гражданства. С 1 июня на территории России может быть приостановлена работа наземных станций GPS, как это отразится на обычных пользователях американской спутниковой системы. В преддверии российских выборов 14 сентября продолжается серия досрочных региональных отставок и другие темы в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. В Верховной Раде Украины сегодня заседание круглого стола национального единства по обсуждению ситуации в Луганской и Донецкой областях. Кто будет участвовать в первом масштабном диалоге после эскалации конфликта на востоке Украины и какие вопросы обсуждаются на этой встрече? Об этом расскажет корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
В Верховной Раде будут обсуждать ситуацию на востоке Украины. В заседании круглого стола примут участие представители местного самоуправления Донецкой и Луганской областей, представители интеллигенции, общественных организаций. Но разговаривать с лидерами самопровозглашенных республик, как и прекращать проведение антитеррористической операции, на чем настаивает парламентская оппозиция, центральные власти не намерены. Как заявляют в Верховной Раде депутаты провластных фракций, никаких переговоров не может быть с предателями, за спинами которых стоят российские диверсанты и террористы. Вчера под Краматорском боевики расстреляли 7 украинских десантников, и ответственность за гибель украинских военных в парламенте возлагают, в частности, и на тех, кто дирижирует сепаратистами на востоке Украины. Ряд парламентариев призвали немедленно снять депутатскую неприкосновенность с Олега Царева и привлечь его к уголовной ответственности за призывы к свержению конституционного строя. Но, возвращаясь к сегодняшним переговорам в Верховной Раде, следует сказать, что к участию в них приглашены и экс-президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма. Еще одного бывшего главу государства Виктора Ющенко не пригласили, его нет в списке приглашенных, и сам он это связывает с тем, что нынешние власти не готовы услышать из его уст справедливую критику. Как заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, дискуссия в Верховной Раде призвана в первую очередь определить реальные причины конфликтов в проблемных восточных регионах. Известно, что во время заседания круглого стола будут обсуждаться 5 вопросов. Это конституционная реформа, децентрализация власти, борьба с коррупцией, экономическая и гуманитарная политика. Очевидно, что участники этих переговоров будут говорить и о том, как все же провести выборы президента Украины 25 мая на Донбассе, поскольку только после избрания нового главы государства может быть решен вопрос о расширении прав регионов. Как рассказал в газете «Сегодня» донецкий губернатор Михаил Тарута, его представители на киевских выборах будут настаивать на проведении всеукраинского референдума 15 июня. Референдума, на который, по мнению Таруты, необходимо вынести вопросы децентрализации власти, статуса русского языка и создания муниципальной милиции. Все предложения участников круглого стола, как отмечают его организаторы, могут быть реализованы Верховной Радой, в том числе и через механизмы внесения в Конституцию Украины и через изменения национального законодательства.
Корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. Сегодня в Замоскворецком суде Москвы продолжается рассмотрение очередного эпизода болотного дела в отношении тех, кто был задержан во время так называемой второй волны зимой и весной прошлого года. На скамье подсудимых 4. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время событий 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. На прошлом заседании, которое состоялось в конце апреля, представители прокуратуры зачитали обвинительное заключение. 3 из 4 подсудимых вину не признали. За сегодняшним процессом, как обычно, следит моя коллега Наталья Джампаладова. Наталья, вам слово. Сегодняшнее заседание началось с показаний подсудимого Алексея Гаскарова. По закону подсудимые имеют право давать показания на любой стадии процесса, и Алексей Гаскаров еще на прошлом заседании говорил, что хотел бы выступить сразу. Свой рассказ он начал с событий, предшествовавших акции 6 мая. Он отметил, что в 2010 году провел несколько месяцев в следственном изоляторе по подозрению в разгроме химкинской администрации и был полностью оправдан. И после тех событий, как он заметил, он отдалился от протестного движения. Затем Гаскаров перешел к довольно подробному описанию событий акции 6 мая. В частности, рассказал, что на Болотную площадь он пришел как рядовой участник акции, ее организатором он не являлся. Во время шествия он общался со знакомыми анархистами, но никого не призывал прорываться к Кремлю. В сидячей забастовке возле Малого Каменного моста он не участвовал. По словам Гаскарова, в какой-то момент он увидел, что люди в толпе стали падать, и он решил, что им угрожает опасность, и интуитивно потянул полицейского за руку. Никаких ударов Гаскаров ему не наносил. Также было и в других эпизодах. Гаскаров поясняет, что он пытался разнять полицейских и демонстрантов. В итоге, по его словам, ему самому досталось от полиции. Его несколько раз ударили дубинкой и рассекли бровь. Сегодня в суд также явились двое сотрудников полиции, которых признали потерпевшими. И не исключено, что с их допроса сторона обвинения начнет представлять свои доказательства. Адвокат Сергей Панченко, представляющий на этом процессе интересы еще одного подсудимого, Ильи Гущина, рассуждает о том, какую тактику может избрать сторона обвинения и какие задачи будут стоять перед стороной защиты.
Тактика обвинения будет ровно та же самая, потому что у нас те же самые прокуроры, которые были в прошлом процессе. Тактика их известна. Она состоит в том, что, собственно, тактики никакой нет. Совершенно бездумно оглашаются материалы дела и все. Гособвинение ни о чем не заботится. Оно просто надеется на свой административный ресурс. И у них есть основания полагать, что ожидания их оправдаются, потому что уже имеем приговор по предыдущему процессу. И несмотря на очевидную несостоятельность обвинений, люди получили реальные сроки, при том, что явно было видно, что они абсолютно не виноваты. У нас получилось, как в плохом старом анекдоте про судебную систему, ваша честь. Что вы сделаете? Неужели вы посадите человека, который явно не виновен? Конечно, нет, я дам ему условно. Да? По этому анекдоту получилось. Те люди, которые явно были не виноваты, получили ниже низшего. При этом все равно были признаны виновными, то есть названы официально государством преступниками и приговорены к реальному сроку тюремного заключения. Это отражает текущее состояние нашего правосудия. Задача, это я в этом процессе вижу, как и в прошлом, задача должна состоять в том, чтобы продемонстрировать всем, кто хочет видеть абсурдность происходящего.
А насколько усложнит работу защиты то, что Елена Кахтарева признала вину?
Никак не усложнит, абсолютно. Я не могу рассуждать о тех мотивах, которыми она руководствовалась, но у меня есть основания полагать, что человек просто не захотел связываться, как говорится. Никакого юридического значения это для, скажем, моего подзащитного или Гущина не имеет, потому что им не вменяется действие в группе. Они все действовали друг от друга разрозненно, даже по обвинительному заключению. Поэтому, если Кахтарева там что-то признает, да или даже полностью признает свою вину, это никак не ухудшает положение и Гущина, и других.
Напомните, пожалуйста, в чем обвиняют Илью Гущина?
Ему вменяется, что он схватил Антонова за бронежилет и каску, дернул его назад, повалил на землю, отчего Антонов испытал физическую боль. Если просто открытыми глазами посмотреть на ту видеозапись, которая имеется в материалах дела с участием Гущина, то там видно, что как минимум Антонов на землю не падал, а во-вторых, неоднократно в прошлом процессе сотрудники полиции давали показания о том, что согласно их правил безопасности, шлемы Джета у них никогда не бывают в таких ситуациях застегнуты. Соответственно, показания о том, что когда Гущин схватил его за шлем, то тот испытал физическую боль от давления шлема, это явно ложь.
Говорил адвокат Сергей Панченко. На скамье подсудимых в рамках этого дела 4 человека. Это национал-демократ Илья Гущин, активист движения «Антифа» Алексей Гаскаров и гражданские активисты Александр Марголин и Елена Кахтарева. Последняя с предъявленными обвинениями согласилась и признала, что 6 мая на Болотной площади принимала участие в массовых беспорядках и кидала в сотрудников полиции пустые пластиковые бутылки. Остальные подсудимые вину не признают. В эти же дни в Московском городском суде продолжается рассмотрение так называемого дела организаторов, в рамках которого обвинения в организации беспорядков 6 мая на Болотной площади предъявлены лидерам Левого фронта Сергею Удальцову и Леониду Развожаеву. 13 мая сторона обвинения завершила представлять доказательства, а с 15 мая слово переходит к защите. Еще один активист Левого фронта Алексей Сахнин, покинувший Россию и получивший политическое убежище в Швеции, рассказал об интересе депутатов шведского парламента к болотному делу и высказал мнение о том, как изменилась ситуация вокруг фигурантов болотного дела.
Изначально предполагалось, что те, кого обвиняют в организации массовых беспорядков, то есть Удальцов и Развожаев, получат самые длинные сроки. Большинство шансов за то, что так и будет. Я не думаю, что Следственный комитет или вот та часть чиновников путинского режима, которые тут ответственны за организацию всех этих процессов, что они будут организовывать некую политическую интригу, пытаясь там столкнуть разные крылья оппозиции между собой. Да они и так столкнулись. Действует прежняя логика. Все, кто проявлял самодеятельность, часто в организации протестных действий, это враги режима, они должны быть закопаны под асфальт. И украинские события фундаментально этого подхода не изменили. Боюсь, что, скорее всего, приговоры будут жесткие.
Расскажите, пожалуйста, об интересе депутатов шведского парламента к болотному делу и, с вашей точки зрения, какой результат может принести такая международная поддержка?
Когда почти год назад сюда приехал, уровень информированности о болотном деле был просто на нулевой отметке. Зачастую я вот встречаю абсолютное понимание, смешанное с таким удивлением. Когда люди просто узнают о масштабе происходящего, они там сначала не доверяют, а когда начинают даваться подробности, они в общем и целом, по-моему, разделяют то отношение к болотному делу, которое восторжествовало в российской оппозиции, и участвуют сравнительно охотно. Я свою задачу вижу в том, чтобы на фоне как бы всех происходящих событий болотное дело оставалось в фокусе внимания не только российского, но и западного. Наши партнеры вот из Зеленой партии Швеции, которые являются парламентской партией, пообещали, что вместе с коллегами из левой партии попробуют этот вопрос перенести на обсуждение Европарламента. Наша задача вот заключается в том, чтобы экспортировать опыт обсуждения болотного процесса из Швеции в другие страны Европы. К сожалению, у всех свои недостатки. В России людей в тюрьмы сажают, а европейцы очень неторопливые. Во всем мире все рушится, а здесь вот остров, где люди живут по расписанию. Иногда эмоционально тяжело, когда ты приходишь, а это твои друзья сидят в тюрьмах, идут эти суды кошмарные, а люди говорят: ну, вот знаете, завтра там я поеду там отдыхать, вот давайте на следующей неделе встретимся. Но все-таки, если учитывать, что это не их страна, все-таки я благодарен тем почти 20 депутатам, которые подписали письмо с требованиями освобождения узников 6 мая и передали его в российское посольство.
Говорил Алексей Сахнин. И напомню, что всего фигурантами болотного дела являются 28 человек. 11 из них уже дождались судебного решения и еще столько же амнистированы.
Спасибо, Наталья. Моя коллега Наталья Джампаладова и корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская сейчас находятся на заседании общественной комиссии по расследованию событий 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Заседание так называемого «Круглого стола» 12 декабря в Москве «Радио Свобода» транслируют на сайте свобода.орг. Ну и с нами на связи Елена Поляковская. Елена, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Ну вот буквально минут 40 назад начался круглый стол, на котором присутствуют, ну, в общем, известные политики, юристы, журналисты. И речь, конечно, прежде всего будет идти об узниках 6 мая. И сейчас вот был представлен доклад. Он многостраничный, и журналистам, и всем присутствующим продемонстрировали этот действительно внушительных размеров труд, в котором принимали участие и юристы, и правозащитники, и выступавший первым Вадим Клюбгант, адвокат в том числе и одного из узников 6 мая Николая Кавказского. Он сказал, что приговор, который был вынесен по этому делу, по болотному делу, что он незаконный и неправосудный. То есть он не соответствует никаким критериям с точки зрения права для того, чтобы эти люди были признаны виновными. Вина их не доказана, сказал Клюгант. Нужно сказать, что здесь сегодня еще будет три темы. Это наступление на свободы и права граждан, И представлен будет также будет обсуждение новых законодательных инициатив власти, которые направлены на ограничение прав и свобод людей. И в том числе антитеррористический пакет имеется в виду, инициативу по регулированию проведения собраний, законодательство о выборах, местном самоуправлении и реформировании высших судов. Будет, конечно, затронут вопрос и о ситуации со СМИ, потому что ни для кого не секрет, что территория свободных, действительно свободных СМИ с каждым днем становится меньше и меньше, и сужается просто как шагрень кожа. И, конечно, будет обсуждаться и ситуация вокруг Украины.
Спасибо, Елена. Да. Моя коллега Елена Поляковская. Заседание круглого стола 12 декабря, которое сейчас транслирует сайт Радио Свобода, свобода.орг. Сегодня Государственная Дума России рассматривает в первом чтении поправки в закон о гражданстве. Депутаты хотят обязать всех граждан России сообщать о наличии гражданства или подданства иностранного государства. Автор законопроекта, зампред Госдумы по безопасности Андрей Луговой, сегодня заявил о том, что выяснением наличия другого гражданства у россиян будет заниматься и Следственный комитет, в случае, если речь идет об уголовных преступлениях. О целесообразности этого нововведения рассказывает Ольга Курачева.
Законопроект о внесении изменений в закон о гражданстве был внесен в Государственную Думу 31 марта. Согласно этому законопроекту, гражданин Российской Федерации, имеющий помимо российского другое гражданство, обязан сообщить об этом в течение месяца с момента получения другого гражданства. За неисполнение этой обязанности автор законопроекта, депутат Госдумы от партии ЛДПР Андрей Луговой, предлагает наказывать штрафом до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года. В качестве альтернативного наказания предусмотрены обязательные работы на срок до 400 часов. Граждане, у которых уже есть гражданство или подданство другого государства, обязаны сообщить об этом в течение 3 месяцев со дня вступления закона в силу. По мнению председателя Московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой, почти вся деятельность нынешних депутатов направлена на то, чтобы либо граждан надолго посадить, либо обязать их платить большие штрафы.
Эти молодые депутаты, которые в 2011 году пришли в Думу, это какая-то удивительная генерация депутатов. Они серьезными вещами, которые важны стране, образование, здравоохранение, безопасность и так далее, не занимаются. Они все время какой-то ерундой занимаются. И главное, вся эта ерунда направлена на то, чтобы обязательно граждан или надолго посадить, или с них содрать большой штраф за неизвестно что. Скоро уже они соберутся и решат, ага, это что, можно у нас в России бесплатно дышать? Дышишь, плати. Потому что, по-моему, они уже все обложили, что только можно, и обязательно такой штраф, который ни с чем не сравним. Ну, если вот у меня, скажем, пенсия 13 тысяч рублей, а я возьму и, не услышав про их замечательный закон, не дойду до миграционного органа и не сообщу, что у меня двойное гражданство. С меня 200 тысяч. При пенсии в 13 тысяч. Интересно, сколько времени они с меня будут эту пенсию с ним взимать? Где я эти 200 тысяч возьму? Какие-то чудные люди. Они, наверное, по своим заработкам эти штрафы меряют. Это им расплюнуть такой штраф платить.
Председатель правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков говорит, что этот законопроект вписывается в общую концепцию законов, предусматривающих ограничения для различных категорий граждан.
Эта инициатива, она складывается в такую общую концепцию внутренней политики, которая была запущена после возвращения Путина на пост президента. Это так называемая национализация элит, национализация интернета, средств массовой информации, гражданство в общество и так далее. То есть это все звенья одной цепи с запретом для госслужащих иметь имущество за границей, закон о иностранных агентах для некоммерческих организаций, с недавним запретом на заграничные поездки для сотрудников силовых ведомств. Вот это все, скажем так, про одно и то же. Применяться закон будет так же, как и подавляющее большинство остальных репрессивных законов, то есть несколько показательных случаев порки, привлечение к административной и к уголовной ответственности для того, чтобы запугать всех остальных, и для того, чтобы заставить в добровольном принудительном порядке людей сообщать о своем гражданстве. Очередные такие реестры, списки граждан, которые имеют два гражданства или вид на жительство, для того, чтобы использовать его различно. Например, для того, чтобы доказывать необходимость заключения под стражу в случае привлечения к уголовной ответственности. Вот же у него же есть вид на жительство, значит, он может скрыться, поэтому его нужно в СИЗО. Или для поражения в определенных правах. Не примем на работу, потому что у него есть вид на жительство в другой стране. Или еще что-то вроде того. Будет очередная категория граждан, которая будет, даже в случае, если она добровольно сообщит о втором гражданстве, она будет поражена в правах или постоянно находиться под какими-то дополнительными угрозами, ограничениями в правах какой-то текущей деятельности. Могут, например, облегчить привлечение к административной уголовной ответственности, ужесточить какие-то там требования, отказывать в чем-то. Ну вот, собственно, ровно для этого это и делается. То есть либо вали, отказывайся от российского гражданства, и ты там больше нам не интересен, либо присягай на это, и тогда отказывайся от любого иностранного.
Павел Чиков отмечает, что непонятно, как этот закон коснется российских граждан, которые постоянно проживают за пределами России. Каким образом будут привлекать к ответственности тех, у кого иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, и кто приезжает в Россию лишь время от времени? Ольга Курачева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Осенью 14 сентября в России состоятся выборы разного уровня. В преддверии этого высокопоставленные чиновники формально уходят в отставку. Таким образом, они получают возможность принять участие в выборах и гарантированно переизбраться. 22 апреля президент Республики Саха Егор Борисов подал в отставку. Теперь он исполняющий обязанности главы республики. Наш корреспондент Сергей Суранов с подробностями.
Егор Борисов продолжает исполнять обязанности президента Якутии, так что его досрочная отставка никак не сказалась на политической жизни республики. Ну а так как сами выборы президента Якутии еще не назначены, то это привело к тому, что предвыборная борьба пока идет подспудно, и никто из ее потенциальных участников в этом публично не признается. Ну а о том, что борьба действительно уже идет, стало очевидным несколько дней назад. Тогда начался публичный конфликт двух скандально известных якутских политиков – экс-депутата Государственной Думы Российской Федерации Михаила Эверстова и опального местного олигарха Афанасия Максимова. Еще летом прошлого года они дружно шли на выборы в Госсобрание Республики под лозунгами гражданской платформы. Оба тогда клеймили нынешнюю власть и грозили вывести всех, а Егора Борисова в первую голову, на чистую воду. Теперь Михаил Эверстов внезапно и публично выступил против своего бывшего соратника и потребовал отправить Максимова за решетку за прежние его экономические грехи. Местные обозреватели обращают внимание на то, что такая вот метаморфоза случилась с Михаилом Эверстовым всего лишь через неделю после его неожиданного назначения советником исполняющего обязанности главы республики. Похоже, что этим назначением Егор Борисов достиг сразу двух целей. Не только избавил себя от яркого оппонента в будущей президентской кампании, но и приобрел союзника активного, деятельного, инициативного против другого своего оппонента Афанасия Максимова. От коммунистов Егор Борисов неожиданности тоже явно не ждет. С местными активистами КПРФ якутская власть подружилась лет 10 назад. Тогда член Центрального комитета КПРФ Артур Алексеев, или «Пламенный Артур», как его прозвали местные журналисты за яростную критику кремлевских капиталистов и их наймитов в Якутии, так вот он получил пост заместителя генерального директора госкомпании «Трансстройвосток». С тех пор он ограничивается только присутствием на акциях коммунистов, как правило, не выступает. Сама антиправительственная риторика коммунистов сошла и вовсе на нет. И вот в результате в их рядах нет ни одного человека, известного избирателям, и потому способного хоть как-то конкурировать с нынешним главой Якутии Егором Борисовым. Сергей Суранов, Радио Свобода, Якутск.
5 мая подала в отставку губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Накануне она летала в Москву и после возвращения заявила журналистам, что в своей победе на выборах уверена, но хочет, чтобы они были конкурентными. Максим Жаравин продолжит.
Следуя примеру своих коллег из других регионов, губернатор Мурманской области Марина Ковтун подала в отставку, чтобы принимать участие во внеочередных выборах, которые пройдут в сентябре. Свое желание Ковтун озвучила президенту России Владимиру Путину. Тот не возражал и тут же подписал указ о прекращении ее полномочий с последующим назначением временно исполняющей обязанности губернатора.
Я бы хотела видеть среди конкурентов представителей оппозиционных партий. Непременно все парламентские партии должны поучаствовать в выборах, поскольку выборы – это как раз состязание.
Возможными конкурентами Ковтун, скорее всего, станут лидер местного отделения Коммунистической партии Геннадий Степахно и руководитель местного отделения «Справедливой России» Александр Макаревич. Оба работают уже второй созыв, оба имели возможность попасть в верхушку региональной власти. В прошлом году Марина Ковтун предлагала Геннадию Степахно занять пост заместителя губернатора и заведовать вопросами сельского хозяйства и рыбного комплекса. Степахно отказался, объяснив, что не видит перспективы конструктивной работы. Пост вице-губернатора предлагали и Александру Макаревичу, хотя и не публично, в отличие от Степахно. Макаревич от предложения также отказался. Максим Жаравин, Мурманск, Радио Свобода.
6 мая подал в отставку глава Республики Калмыкия Алексей Орлов. Досрочные выборы главы республики стали полной неожиданностью не только для населения Калмыкии, но и для конкурентов самого главы. Есть версия, что Орлов их инициировал именно для того, чтобы максимально нейтрализовать главного противника, бывшего многолетнего главу республики Кирсана Илюмжинова. Тот в настоящее время занят подготовкой к выборам президента Международной шахматной федерации, рассказал корреспондент Радио Свобода в Элисте Валерий Бадмаев.
Путин охотно удовлетворяет добровольную отставку глав регионов, но при этом не всегда назначает их исполняющими обязанности. В Калмыкии же прежнего главу, то есть Орлова, оставили исполнять обязанность. То есть оставили в его руках весь административный ресурс и возможность выдвигаться от правящей партии при поддержке путинского общероссийского народного фронта. Это обстоятельство, по мнению многих моих собеседников, сигнал для всех его возможных конкурентов, в том числе и для бывшего главы республики Илюмжинова. Орлов, как любой человек, получивший власть, естественно, не намерен уступать свое место никому, а тем более своему бывшему шефу, который в настоящее время является его политическим противником. В распоряжении у них есть региональное отделение партии «Справедливая Россия», которое Илюмжинов полностью контролирует, а также региональное отделение партии «Патриоты России». «Патриоты России», насколько мы заметили, тяготятся этой работой, но вынуждены ее выполнять, потому что во многом обязаны Илюмжинову в прошлом. Есть также информация у меня о том, что республиканское отделение гражданской платформы, лидером которой является депутат Народного Хурала Игорь Кичиков, готово выдвинуть кандидата. Может теоретически выдвинуть оппозиционного кандидата в региональное отделение «Яблок», но у них нет реального кандидата, и сам рейтинг «Яблока» в Калмыкии очень невелик. А что касается всех остальных отделений российских политических партий у нас в республике, то все они, их лидеры, лояльны Орлову. Выборы любого уровня у нас в России – это профанация, это по моему убеждению. В стране у нас нет настоящей политической конкуренции. Власть, как говорится, зачистила всю оппозицию, сделала, чтобы реальная политическая оппозиция в стране стала маргинальной, то же самое у нас в Калмыкии. Все существующие парламентские партии – жалкая имитация оппозиции. Все СМИ просто обслуживают интересы Кремля и назначенных глав региона.
Из Элисты Валерий Бадмаев. 13 мая серия досрочных отставок в российских регионах продолжилась. Ушли из должностей губернатор Курской области Александр Михайлов и губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Серию отставок глав регионов комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
После того, как были восстановлены губернаторские выборы и введен единый день голосования, вот уже третий год, в апреле, мае, в марте наблюдается активизация губернаторов, желающих пойти на досрочные выборы. Но прошлые годы разрешали очень мало кому. По одному губернатору, рязанскому и московскому, разрешили, соответственно, в 2012 и 2013 годах. Сейчас ситуация была неопределенный, потому что в начале года большому количеству губернаторов пообещали досрочные выборы. Сейчас мы видим, что значительному числу губернаторов все-таки дают возможность пойти на досрочное избрание, хотя не всем. Там пермскому губернатору, например, не разрешили Басаргину. И здесь есть несколько причин. Для губернаторов досрочные выборы – это возможность воспользоваться высоким рейтингом федеральной власти, относительно благоприятной экономической конъюнктурой, которая пока не ухудшилась, возможность застать врасплох оппозицию, в счет того, что федеральные оппозиционные партии, они в большей степени концентрированы на получении дивидендов от участия в правящей коалиции на федеральном уровне, нежели в поиске сильных кандидатов на региональных выборах. Где-то есть и тактические причины, связанные с, например, в Якутии, с тем, что бюджет республики в этом году будет больше, чем в следующем, в силу продажи пакета акций «Алроса». С точки зрения того, для чего это нужны федеральные власти, есть точка зрения о том, что есть желание максимально разгрузить будущие годы, особенно 16-17, большого числа избирательных кампаний на фоне федеральных выборов. С другой стороны, не сдерживая массовое давление десятков губернаторов, которые просятся на досрочные выборы, тем не менее показать, что кому-то позволить, кому-то нет, заставить губернаторов себя просить.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Военная авиация США присоединилась к поискам более 200 нигерийских школьниц, похищенных месяц назад боевиками радикальной исламистской группировки Боко Харам. По неподтвержденным данным, в операции, возможно, будут использованы разведывательные беспилотники. Тем временем, некоторые американские политики считают, что США следует рассмотреть возможность отправки в Нигерию войск специального назначения, если похищенные девочки будут обнаружены и для их спасения потребуется применение силы. С подробностями Владимир Дубинский.
С идеей рассмотреть возможность использования в Нигерии американских войск специального назначения выступил сенатор от штата Аризона, республиканец Джон Маккейн. «Если бы стало известно, где похитители держат школьниц, я бы ни минуты не колебался и направил бы туда американских солдат, даже не спрашивая разрешения у нигерийского правительства», — сказал Маккейн в интервью онлайн-журналу Daily Beast. По словам Маккейна, действия группировки Боко Харам, удерживающие школьниц и требующие освобождения из нигерийских тюрем своих соратников, вполне вписываются в категорию преступлений против человечности. Поэтому, считает Маккейн, у США есть и моральное, и юридическое право применить против Боко Харам силу. Мало кто верит, что администрация президента США Барака Обамы прислушается к совету сенатора. Соединенные Штаты выразили готовность помочь Нигерии в спасении девушек, но не собираются действовать в одностороннем порядке. Поиск продолжается, и ведущую роль играют нигерийские власти, сказала на брифинге для журналистов представительница Государственного департамента Джен Псаки. Соединенные Штаты играют второстепенную роль, которая заключается в оказании экспертной поддержки и помощи. Среди американских экспертов, работающих сейчас в американском посольстве в Нигерии и помогающих властям этой страны, специалисты в области разведки и охраны порядка. Есть среди них также и военные, но, как заявил представитель Пентагона вице-адмирал Джон Керби, их роль ограничена. Они будут работать в посольстве. Речь не идет об американской военной операции на территории Нигерии. Смысл присутствия в Нигерии наших специалистов заключается в том, чтобы помочь нигерийским властям в их усилиях по обнаружению девушек. Оказывают США Нигерии и чисто техническую поддержку, представитель Государственного департамента Джан Псаки. Мы предоставили нигерийской стороне снимки, сделанные из коммерческих спутников, а наши разведывательные самолеты совершают полеты над территорией Нигерии с разрешения правительства этой страны. О каких именно разведывательных самолетах и об их точном количестве американские официальные лица сообщать отказываются. Американские СМИ тем временем сообщают со ссылкой на осведомленные источники, что США намерены использовать в небе над Нигерией также и беспилотные разведывательные самолеты. Как отметил в интервью телекомпании CBS специалист по борьбе с терроризмом из Вашингтонского центра международных стратегических исследований Хуан Сарате, преимущество беспилотников по сравнению с пилотируемыми самолетами в том, что они могут находиться в воздухе очень долго. друга. Беспилотники способны наблюдать за каким-то объектом долгое время и отслеживать происходящее на этом объекте. В частности, происходят ли на нем какие-то изменения или наблюдаются ли там передвижения людей. Официального подтверждения того, что в Нигерию могут быть направлены американские разведывательные беспилотники, не поступало. Хуан Сарата отмечает, впрочем, что даже если беспилотники будут использованы, это не значит, что похищенные школьницы будут быстро обнаружены, ведь их поиски ведутся на огромной территории. Интерес для экспертов, в том числе и работающих в Нигерии американских специалистов, представляет видеозапись, которую боевики Боко Харам передали СМИ на этой неделе и на которой показаны похищенные школьницы. Видеозапись длится почти полчаса. Большую часть времени выступает лидер группировки Абубакар Шекау, но позднее появляются и сами похищенные. Все они облачены в хиджабы. По словам Шекао, Боко Харам на самом деле освободил школьниц, так как они приняли ислам. Ранее экстремисты заявляли, что девушки должны быть выданы замуж вместо того, чтобы получать образование. Несмотря на то, что невооруженным взглядом по записи сложно определить, когда и где велась съемка, эксперты намерены подвергнуть ее самому тщательному анализу.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. На этой неделе в столице Норвегии должен был состояться 6-й ежегодный форум свободы в Осло, организуемый своеобразной правозащитной организацией Human Rights Foundation, на который должны были съехаться гражданские активисты из стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также государства бывшего СССР. Но из-за забастовки всех гостиничных работников Осло, подозрительно совпавшей по времени с датой форума, его пришлось отложить на несколько месяцев. Штаб-квартира Human Rights Foundation располагается в Нью-Йорке, в самом центре Манхэттена, в одном здании с дирекциями двух других, более известных организаций защитников прав человека – Human Rights Watch и Human Rights in China. Однако территориальная близость не подразумевает ни идейной близости, ни сходства в методах работы. Уникальная Human Rights Foundation делает уже то, что она удостоилась восторженных отзывов о своей деятельности от двух влиятельных газет, которых невозможно заподозрить в сговоре хотя бы в силу их идеологической полярности – Wall Street Journal, ведущего печатного органа американских деловых кругов, и издание норвежских социалистов под названием «Классовая борьба». О работе и целях организации Human Rights Foundation рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Обозреватель Wall Street Journal Джон Фант в статье под заголовком «Права человека без идеологической окраски» писал: «Я бывал на мероприятиях многих правозащитных организаций, но ни на одном не услышал того, что услышал в HRF. Там тоже много говорили о расовой и гендерной дискриминации, но в отличие от большинства форумов такого рода, у докладчиков не наблюдалось ни малейшего желания взваливать всю вину за существование дискриминации в мире на США и другие страны Запада. Упор делался на продвижение базовых прав человека во всех странах и во все времена». Уроженец Венесуэлы Тор Хальверсон основал Human Rights Foundation в 2006 году. Тогда ему только-только стукнуло 25, но за спиной у него уже был богатый опыт правозащиты. Всем понятно, что такое базовые права человека. Это свобода слова, свобода собраний, свобода передвижения. Гарантия того, что власть не подвергнет тебя пыткам и не покусится на твою собственность. Словом, это защита от властного произвола, сказал Хальверсон в одном из интервью. Однако правозащитный истеблишмент в лице ООН дальше красивых деклараций не идет, ибо правительства многих ее стран-участниц сами убивают, пытают и бросают в тюрьмы своих оппонентов. Хальверсон не доверяет истеблишменту, а потому Human Rights Foundation вот уже 6-й год подряд проводит в Осло, городе, где вручается Нобелевская премия мира, свой собственный престижный слет, своего рода правозащитный аналог Давоса, и который, как полагают в HRF, вносит в дело мира на планете более реальный вклад, чем официальные структуры. От официальных правозащитных структур Human Rights Foundation отличает, в частности, энергичное противодействие антисемитизму. В ее совет директоров входит всемирно известный обличитель гитлеровского холокоста, писатель Эли Визель. Есть у Human Rights Foundation и недруги. О нелюбви к ней открыто заявляют, например, правительства Венесуэлы, Боливии, Эквадора. Они обвиняют организацию в предвзятом отношении к режимам левопопулистского толка в Латинской Америке. HRF упреки в пристрастности отвергает, указывая на то, что она беспощадно атакует всех нарушителей прав человека, независимо от их идеологических цветов, на всем пространстве от Свазиленда и Гамбии до Иордании и Турции. Хотя, конечно, HRF не скрывает своего особого неприятия коммунистических автократий, сгинувших и ныне здравствующих, ибо они непререкаемые лидеры в том, что касается подавления свободы личности. Так, бессменным председателем Human Rights Foundation до самой своей смерти в 2011 году был Вацлав Гавел. В правление входят Владимир Буковский и китайский диссидент Гари У. Организация поддерживает тесные контакты с известнейшей кубинской оппозиционеркой и блогером Иоани Санчес. Не по душе Хальварсону сотоварищи и нынешний российский режим, поэтому Гавела на посту председателя сменил Гарри Каспаров. А на форум Осло 2014 были приглашены Михаил Ходорковский, участницы Pussy Riot и несколько активистов киевского Майдана. На вопросы «Радио Свобода» ответил по телефону из Осло начальник отдела прессы Human Rights Foundation Алекс Гладштейн.
В центре нашего внимания находится политически закрытый режим и тяготеющая к диктатуре. Россия – одна из главных в мире стран, демонстрирующая подобный вектор развития, поэтому нет ничего странного в том, что ей отведено в нашей работе очень важное место, как, впрочем, и Китаю. Но огонь нашей критики направлен на все правительства, попирающие свободы и права человека, безотносительно к тому, являются ли они большими диктатурами или малыми. Они могут быть на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Черной Африке, Юго-Восточной Азии. Мы имеем контакты с диссидентами в Казахстане, помогаем перебежчикам из Северной Кореи. У нас глобальный охват.
Несколько слов, пожалуйста, об основателе Human Rights Foundation Тори Хальварсоне. У него очень красочная биография.
Он родился в Венесуэле. Когда был маленьким, его отца надолго упекли в тюрьму и пытали за то, что он вскрывал связи тогдашнего правительства страны с колумбийскими наркокартелями. Будучи студентом, Тор развернул общественную кампанию за освобождение отца, чей предок, дипломат из аристократического норвежского рода, эмигрировал в Латинскую Америку. Его мать, связанная кровными узами с самим Симоном Боливаром, была в числе организаторов акций протеста против фальсификации президентских выборов 2004 года, на которых победителем был объявлен Уго Чавес. В нее стреляли резиновыми пулями, она получила тяжелое ранение, но выжила. Семейство Хальворсенов было неприятно удивлено тем, что ведущие международные правозащитные организации прошли мимо тех событий в Венесуэле, и Тор восполнил этот пробел, создав свою группу мониторинга нарушений политических свобод венесуэльцев.
В списке докладчиков на форуме Осло 2014 профессор Гарвардского университета Стивен Пинкер. Он один из ведущих в мире специалистов по социальной биологии. Но какое отношение это имеет к правозащите?
Пинкер – автор бестселлера, вызвавшего на Западе широкую общественную дискуссию «The Better Angels of Our Nature» – «Стать достойное восхищение». В этой книге он доказывает, что, вопреки расхожему мнению, человечество никогда не знало эпохи столь мирной или столь относительно некровопролитной, как нынешняя. Правозащитникам, нашим гостям, очень хотелось бы понять, как тезис Пинкера стыкуется с откатом демократии во многих точках мира, которые они наблюдают, и наступлением диктатуры, от которых они страдают самым непосредственным образом. Я не знаю, какие аргументы подготовил гарвардский профессор. Интеллектуальный сюрприз – это неотъемлемая часть нашего мероприятия. Очень интересно, как он будет отстаивать точку зрения, которая разительно контрастирует с личным опытом нашей аудитории.
Какие конкретные задачи решает ваш уже традиционный на сегодня форум, проводящийся в Осло?
Самые крупные правозащитные конференции в мире спонсируют под эгидой ООН, как правило, самые репрессивные режимы. Мы этому противопоставляем свободный обмен мнениями о ненасильственных методах протеста между новаторски мыслящими людьми из областей искусства, журналистики, науки, техники, бизнеса. Кстати, в этом году в Осло приглашены Джимми Уэйлс, родоначальник Википедии, и Джон Каллас, сооснователь фирмы Silent Circle, специализирующийся на криптозащите мобильных и стационарных устройств, о которой совершенно необходимо знать правозащитникам, чтобы противодействовать большому брату, который, располагая немеренными финансовыми ресурсами, ведет за ними постоянное наблюдение и прослушку. О методах обнаружения за собой электронной слежки нашей аудитории расскажут сотрудники специализированной охранной фирмы Rift Recon. Правозащитников-новичков, только вступающих на этот опасный и тернистый путь, мы сводим с ветеранами движения, которые поделятся с ними знаниями о том, какие методы борьбы эффективны и при каких условиях. Свяжут с прессой, которая сделает их зримой общественно-политической силой, а может быть и подыщут им юридических и финансовых спонсоров. В Актиме Human Rights Foundation спецсеминары, организованные в высокотехнологичных компаниях Калифорнийской Кремниевой долины для северокорейских диссидентов, бежавших на Запад. Юридические практикумы для тех, кто борется за освобождение из тюрем политических заключенных. Лекторские турне известных поборников прав человека по университетам и колледжам стран Запада.
Вы учредили особую премию за креативный протест, Creative Dissent, которая названа именем вашего бывшего председателя Вацлава Гавела. Что это за премия?
Эта премия была учреждена в честь Гавела совместно с его вдовой Дагмар. Вручается она уже 3 года. Ее лауреатами были сирийский карикатурист Али Ферзат, северокореец Пак Санг Хак, бежавший из КНДР на воздушном шаре, китайский художник Ай Вей Вей. Из школьных ранцев Ай создал скульптуру в память о детях, погибших под развалинами своего учебного заведения, которое рухнуло потому, что было выстроено без соблюдения нормативов по сговору с коррумпированными чиновниками. Премию удостоились также лидер бирманской оппозиции Аун Сан Су Чжи и ныне покойная Лаура Поллан, лидер кубинской группы «Дамас де Бланко» – «Женщины в белом», объединившей жен политзаключенных. В течение 8 лет, облачаясь в белые одежды, символизирующие мирный протест, они проводили еженедельные марши за освобождение своих мужей. Следует упомянуть также саудовскую оппозиционерку Манал Аш-Шариф. В нарушение дискриминационного закона она демонстративно села за руль автомобиля и через социальные сети призвала жительниц королевства последовать ее примеру. Премия этого года досталась художникам, работающим в жанре перформанса. Это россиянки из Пусси Райот и турецкий художник Эрдем Гундуз. В прошлом году, когда правительство Эрдогана запретило демонстрации, Эрдем стоял часами неподвижно в одиночном пикете и своим перформансом вдохновил на аналогичную акцию сотни соотечественников. Словом, протест и креатив – явления родственные, и приемами обоих мастерски владел Вацлав Гавел.
Human Rights Foundation неформально присваивает и антипремии за потворство диктатуре, добавил начальник отдела прессы HRF Алекс Гладштейн. В 2010 году эту сомнительную честь снискала американка Хиллари Свонг, выступившая в Грозном перед Рамзаном Кадыровым. Human Rights Foundation ославила ее на всю Америку, и она публично извинилась на одном из центральных телеканалов. Перевернутого знака отличия удостоилась также Дженнифер Лопес, поехавшая прошлым летом развлекать руководство Туркмении. Ей было невдомек, что в стране, среди прочего, запрещены все социальные сети. Рэпер Канье Вест услаждал с эстрады слух членов семьи диктатора Казахстана. Позорному столбу пригвоздила Human Rights Foundation певицу Мэрайю Керри, отправившуюся в Анголу обниматься с тираном Жозе Эдуардо Дош Сантушем и его дочерью. Замыкает на сегодня позорный список HRF звезда эстрады американка Эрика Баду, которая прилетела на вертолете во дворец короля Свазиленда, последнего абсолютного и абсолютно коррумпированного, по словам Гладштейна, монарха на африканском континенте, чтобы спеть ему «Happy Birthday». Эти люди, сказал наш собеседник, строят из себя чистых артистов, далеких от государственных дел, и забывают, жеманно, о способности деятелей искусства своими поступками легитимировать или, наоборот, делегитимировать политиков.
Корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Накануне заместитель главы российского правительства Дмитрий Рогозин заявил, что с 1 июня на территории России будет приостановлена работа наземных станций американской спутниковой системы GPS. В качестве причины называется пробуксовка переговоров с Вашингтоном о размещении аналогичных станций российской системы ГЛОНАСС на территории США. Если в течение 3 ближайших месяцев такой договоренности достигнуть не удастся, с 1 сентября станции GPS в России могут быть отключены окончательно. Научный обозреватель Александр Сергеев объяснил в интервью Сергею Добрынину, что отключение наземных станций GPS не скажется на обычных российских пользователей.
В самых общих чертах, как устроена система GPS в принципе?
Ну, общий принцип работы GPS, он очень простой. На орбите летает сколько-то спутников, координаты каждого из них точно известны разработчикам системы. Когда вы находитесь на поверхности, у вас в руках приемник, этот приемник ловит сигналы спутников, измеряет время задержки с очень высокой точностью, в какой момент пришел сигнал от какого спутника. По задержке можно определить расстояние до спутника. Если вы знаете расстояние от себя до 3-4, а лучше большего числа, надежно определенных ваших спутников, по ним дальше уже чистая математика вычислить, каковы ваши координаты.
То есть базово для того, чтобы определить координаты, какие-то наземные станции, в принципе, не нужны.
Если вы пользуетесь спутниками, вы пользуетесь именно ими. Вам не нужны никакие базовые станции. Но откуда мы знаем, где находятся спутники? Понятно, что их спускали по определенным орбитам. Но как бы мы ни старались, спутники не идут по орбитам строго надежно. Много-много разных факторов. Все их учесть заранее надежно невозможно. Поэтому приходится следить за движением спутников. Каждый спутник делает несколько оборотов в сутки. В ходе этого движения за ним следят с Земли в определенных точках. Это делают так называемые мониторинговые станции GPS.
Я так понимаю, что таких мониторинговых станций на территории России нет?
Нету, действительно. Эти станции достаточно серьезные. Все они расположены на хорошо контролируемых, так сказать, американцами, раз это американская система, точках. Это в основном военные базы, авиационные базы. О них речи в России не идет.
Как мы в таком случае можем интерпретировать слова Дмитрия Рогозина? Он говорил о каких-то измерительных станциях, которые Россия угрожает приостановить с 1 июня. Что это могут быть для станции, для чего они могут служить?
Система GPS достаточно сложная, и у нее есть много разных обвесок дополнительных. Вот помимо самих спутников и вот этих мониторинговых и еще управляющих станций, которых всего полтора десятка по миру. Кроме этого, есть различные дополнительные станции, позволяющие повысить точность использования GPS в конкретных условиях. Нужно следить за различными помехами, которые возникают в работе системы GPS. Например, нужно следить за атмосферой. Вот для того, чтобы повысить точность GPS на определенных территориях, там располагают дополнительные станции, их несколько разных типов, и догадаться о том, какой именно тип имеется в виду, надежно невозможно. Есть предположение, что, скорее всего, это станции так называемого дифференциального GPS, DGPS. Эти станции предназначены вот для чего. Если вы берете просто обычный переносной приемник, точность, которую можно с его помощью получить, составляет несколько метров, а в некоторых случаях даже более десятка метров погрешность может составлять. Если вам нужна высокая точность, лучше, чем до 1 метра, в некоторых случаях можно достичь и 10 сантиметров, то в этой ситуации вам нужно пользоваться уточняющими данными от неподвижной опорной станции. Вот эти станции, скорее всего, и положены в России, как и по многим другим странам мира, и об их отключении, скорее всего, и идет речь.
То есть мы можем говорить, что в случае, если угроза будет выполнена и работа станции будет приостановлена, это означает, что точность геолокации незначительно снизится.
Если речь идет именно о станциях DGPS, то, скорее всего, все обычные гражданские пользователи никакого изменения не ощутят. Все вот эти автомобильные приемники, приемники там переносные, в смартфонах приемники, как работали, так и будут работать, они системой DGPS, как правило, не пользуются.
Я правильно понимаю, что многие российские компании, которые требуют большой точности, используют данные ГЛОНАСС тоже? И вообще ГЛОНАСС позволяет ли давать достаточно большую точность хотя бы на территории России?
ГЛОНАСС, в принципе, нормальная система, если не считать того, что она пока совсем молодая, по этой причине недостаточно надежная еще. Точность у него вполне сравнимая с GPS-ом, когда работает, все в порядке более-менее.
Давайте перейдем теперь в плоскость причин, почему эти слова были сказаны, почему мы планируем применить такие меры, как отключение станций. Говорится о том, что США отказываются дать нам разрешение строить аналогичные станции на своей территории для как раз системы ГЛОНАСС. Является ли это, по-вашему, основной причиной, почему мы хотим оказать такое давление?
Я думаю, что это все-таки действительно основная причина. Сообщение о том, что американцы сомневаются, разрешать ли строить российские аналогичные станции на территории США, идут с конца прошлого года. Сам запрос о разрешении строительства таких станций подан уже около 2 лет, рассматривается. И в конце прошлого года была достаточно негативная пресса в Соединенных Штатах на эту тему. Журналисты там спрашивали, а чего ради мы будем разрешать там русским ставить станции, по которым они будут наводить на нас свои ракеты, да? Ну, понятно, у них тоже такая пресса есть. В общем, на администрацию американскую было оказано достаточно большое в этом смысле давление, и в конце концов был принят закон, по которому поставить станцию можно, но очень сложно при таком законе. Поставить российские станции ГЛОНАСС на территории Соединенных Штатов будет достаточно трудно. Естественно, что идет очень жесткая конкуренция. ГЛОНАСС — это прямой конкурент, экономический конкурент системы GPS. Естественно, хочется этого конкурента попридержать. Ну, а конкурент тоже пользуется теми возможностями давления, какие у него есть.
Почему это является средством давления на США? Что плохого для США в том, что мы отключим станции? Создается ощущение, что мы таким образом сами себе портим ситуацию.
Сами себе мы, как всегда, во всех случаях. случаях санкции, это ведь тоже своего рода санкции, тоже наносим ущерб. В первую очередь тем, кто у нас в России пользуется этими услугами и не может сразу переключиться на ГЛОНАСС. Но одновременно наносится и некоторый ущерб американцам, потому что станции DGPS, вот эти вот, они, кроме того, что дают уточняющие поправки, также позволяют и, ну, подслеживать за точностью в целом по Земле, то есть за движением спутников. Несущественно, потому что, конечно же, выключение десятка станций в России из сотен станций по всему миру не даст какого-то радикального ухудшения характеристик системы GPS. Преувеличивать степень этого ущерба ни для той, ни для другой страны я бы не стал. Здесь, на мой взгляд, гораздо больше самого такого вот факта давления. До сих пор это сотрудничество шло, а сейчас оно начинает как бы сворачиваться. Между тем, GPS-система глобальная, и тут важно сказать, что это глобальное космическое сотрудничество. И когда тут начинается разбирательство, что на вашей территории, что на нашей территории мы вам дадим, не дадим, это общее снижение уровня международного космического сотрудничества, который до сих пор все-таки не был затронут никакими текущими проблемами. На российских ракетах запускались и американские спутники, и американские астронавты, российские двигатели поставлялись и поставляются в Америку для запуска их. Мы работаем по МКС по совместной программе и так далее, и так далее. Ну вот если сейчас начнем делить станции, кому ставить, кому не ставить, это такой неприятный сигнал о снижении уровня сотрудничества в космосе. А это говорит просто уже об общей политической ситуации.
С научным обозревателем Александром Сергеевым беседовал Сергей Добрынин. И на этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. Развитие главных событий можно узнать в наших информационных выпусках и на сайте www.svoboda.org. Не забывайте и про страницы «Радио Свобода» в социальных сетях.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».